исторический журнал. Мы продолжаем сегодня рассказ о поисках земли Санникова. Конечно, ледовая разведка и другие современные технические средства поставили точку в вопросе о том, существует ли эта земля. Однако ученые до сих пор не нашли исчерпывающее объяснение феномену, который привлекал путешественников и исследователей на поиски этой загадочной земли. А кроме того, научное наследие, оставшееся от тех экспедиций конца XIX – начала XX века, не потеряло своей ценности до наших дней, рассказывает научный сотрудник Государственного геологического музея имени Вернадского, кандидат геолога минералогических наук Ираида Стародубцева. С ней беседуют Ольга Орлова и Александр Марков.
Ираида Александровна, как же складывалась судьба экспедиции профессора Толя, отправившейся на поиски земли Санникова?
Первую зимовку провели в районе полуострова Таймыр, и там сделали очень много. Места были совершенно неизведаны, положили на карту архипелаг Нордершель. Много сделали географических открытий, но Толю не давала покоя земля Санникова. После окончания зимовки, когда Зарям смогла продолжать свой путь, двинулись дальше на север, подошли к острову Котельный, от Котельного двинулись севернее, к острову земли не было нигде видно. Двинулись к острову Беннета, но на 14 миль стоял лед, и дойти не могли. Яхта требовала ремонта, и Толь отдал приказ повернуть, кстати, на зимовку в лагуне Рпалаху, остров Котельный. Встали на вторую зимовку. И Толь принимает решение идти пешком на остров Беннета. А с ним идет астроном Фридрих Зейберг и два проводника. Как свидетельство Колчак Александр Васильевич, он был гидрологом в этой экспедиции. Они ушли на трех нартах с двумя двухместными байдарками, имея при себе запас на срок не больше 2 месяцев продуктов. Через 2 месяца их должна была забрать Заря. Но шхуна к острову подойти не могла. Ледообстановка была еще хуже. И на 90 миль они уже не могли приблизиться к берегу. Согласно приказу, отданному Толю, шхуна повернула к материку и встала на прикол в дельте Лены. Участники экспедиции вернулись в Санкт-Петербург. Ушедший на Новую Сибирь зоолог Беленицкий Бируль вернулся по льду. Судьба партии Толя оставалась неясной. На острове Котельном, на Ляховском, их ждали люди и партия Волосовича. Там работал геолог Константин Адамович. Но в Академии наук решили организовать спасательную экспедицию. А спасать ведь не на чем было. Идти к острову Беннета было не на чем. Заря идти уже никуда не могла в силу своего состояния. Состояние.
Уже была изношена.
Да. По Лене ходил единственный пароход Лена, принадлежавший купчихе, который запросил такие деньги, которые не было во всей академии, по Толе же надо было спасать. Тогда Колчак, он вообще заканчивал морской корпус, и он тогда в Академии наук выступает с планом сумасшедшим снимать вельбот с Зари и идти на вельботе уже до Беннета, он набирает команду.
А что такое вельбот?
Резиновая такая шлюпка, которая может идти под парусами и на веслах.
Идти на весла, да, спасать Толю.
Да, ну а куда? А что делать? Партию надо было забирать. Они дошли до Беннета, нашли последнюю стоянку Толя. Нашли его письмо для ищущих нас, где было написано, что уже больше чем полгода назад Толь вместе со своими спутниками ушел в сторону континента, в сторону материка. Ну, поскольку они нигде не появились, то ушли под лед. Колчак писал, что они могли бы и зазимовать на Беннете, что, видимо, он был настолько уверен, что их заберет Заря, что они вовремя не запаслись мясом, хотя там были и стада оленей, которые потом ушли. То есть мясо могли запастись, это было мнение Колчака.
А вот что значит ушли под лед?
Полынья, в полынью под воду ушли, все, в воду ушли, по туману. Вот он, видите, что пишет, что Толь ушел с острова в очень затруднительное время, во время наступавшей полярной ночи и неблагоприятно для перехода в климатических условиях. Там есть такая штука, как восточно-сибирская полынья, которая там не замерзает почти, а значит, туманы, испарения просто не увидели. Другого объяснения нет. Земля Санникова не была открыта. Хотя провели геологическое описание, первое острова Беннета, это было первое, были собраны коллекции, Колчак часть коллекции он вывез, был вывезен дневник Толя.
То есть они вот на этом вельботе туда
добрались? Да, и туда, и обратно. И почему он взял ограниченное число команды, потому что 4 надо было забирать, если они живы окажутся. Для этого был резерв места.
Получается, что первые поиски земли Санникова закончились трагично.
Конечно, трагично. Земля Санникова не была открыта. Но в то же время был собран такой богатейший научный материал. Ведь только по разделу геология и палеонтология было опубликовано 8 монографий. Одна из первых монографий была опубликована Марией Васильевной Павловой. Вообще-то первая наша женщина русская палеонтолог. Она занималась описанием третичных млекопитающих. Просто хочу вам сказать, что она писала в предисловии к своей работе. На просьбу, обращенную ко мне Константином Адамовичем Волосовичем, взять на себя определение описания ископаемых остатков млекопитающих, собранных последней экспедицией барона Толя на Крайнем Севере, я ответила полным согласием. Я счастлива, что могу принять на себя хоть незначительную долю труда в той громадной работе, которой отдал покойный Эдуард Васильевич свою жизнь так самоотверженно. Ну, а сам Колчак издал монографию фотографии очень интересные. Лед Северного и Карского морей.
Лед?
Лед. Да. Он был гидролог, ну, а вернувшись в Казачье, видишь, Колчаку был тогда 27 лет. Это гражданский подвиг, конечно. Он вернулся с ревматизмом, женился в Казачьем. Жена типа поехала в Санкт-Петербург, а он отправился в порт Артур и началась у него, сменив карьеру научную, карьеру военно-политическую. Так что считаю, что у двух героев этой экспедиции, Колчака и Толи, судьба закончилась одинаково трагично. Надо, наверное, сказать про дневники Толи, которые были опубликованы, что его жена Елена Николаевна подготовила к изданию его дневники, которые в 1909 году были изданы на немецком языке. А уже в 50-х годах 20 века в переводе Зинаиды Виттенбург были изданы на русском языке. Книжка, к сожалению, стала, мне кажется, библиографической редкостью. Он называется «На плавание на яхте Заря».
То есть это дневники, которые он вел во время экспедиции?
Да, да, да. Совершенно потрясающая книга. Мне хочется, чтобы ее все прочитали.
Вообще, это очень странно, что такую книгу не переиздают, не печатают.
Мне кажется, дело в Колчаке. А поскольку Толя и Колчак, они связаны.
И там в дневниках.
И в дневниках, конечно,
постоянно.
Конечно, там. Они вот же это... с Колчаком, там по Таймыру чуть не погибли, его все это описывает. Там, что там Колчак проводил беседы среди матросов.
Ну, будем надеяться, что сейчас уже нет никаких препятствий для того, чтобы.
Ну, Колчак не реабилитирован. Не знаю, вот мы больше знаем Амундсена, Нансена, да, там.
Конечно.
А мы знаем Толя. Никто же не знает.
Кто
что
не знает.
У нас.
А существует книжка-то вообще? Это у вас в музее, например?
Во-первых, выходила книжка Павла Владимировича Виттенбурга «Жизнь и научная деятельность Эдуарда Васильевича Толя». Она тоже выходила не очень большим тиражом, но уже тоже больше 50 лет тому назад. Хорошая книжка там, но там про Колчака нет ни слова. Ну, понятно, потому что она выходила в 56-м, по-моему, году, в 58-м.
А каковы были поиски земли Санникова уже в 20 веке, уже в середине 20 века? Ученые к этому вопросу возвращались?
Ну, вы знаете, это, конечно, но там уже пошла ледовая разведка, там уже в воздух поднялись самолеты, и было ясно, конечно, что земли Санникова нет. Хотя вот Владимир Афанасьевич Чобручев надеялся, что земля Санникова...
Автор,
да, знаменитого романа, очень интересного, «Земля Санникова». Он вообще был академик и очень выдающийся геолог.
Там была какая-то геологическая основа вот для предположения о том, что какая-то еще не открытая земля.
Во-первых, Толь видел столовые горы и предполагал, что это такие же горы, как оконечность материка, остров Бенета, земля Санникова. Он считал, что это одна геологическая структура.
А то что есть... сейчас показывает геологическая разведка? Что
нет, нет там земли, но там есть еще такое явление, как разрушающиеся острова. В районе вот, Новосибирские острова включали еще остров Васильевский и остров Семеновский, которые исчезли на глазах. Дело в том, что они были небольшие и состояли в основном из льда и земельных масс рыхлых. А вот если видели столовые горы, то столовые горы не могут состоять из осадочных пород. Скорее всего, это был мираж. Потом, если видели архипелаг, то он все-таки это не маленький остров. Хотя доказывались тем и перелетом птиц, что вот птицы куда-то пролетают, что олени уходят. Вот. Ну, в общем, много было доказательств, но не нашли.
Есть же еще такая версия, насколько я слышала, о том, что это были просто айсберги, на которые наносили породы,
землю просто,
и так
может
далее.
Быть, да, не породы,
и, собственно, это айсберги, которые, они же мигрируют, да, и тут, поэтому они просто могли уйти.
Тоже может быть, но есть мнение, что это был просто мираж.
Да, но здесь-то получается, что это оптическое явление в разное время.
Ну, вот видите, Анжу не видел. Нансен проплыл мимо, но считалось, что он не видел его просто из-за того, а Толь увидел с Котельного.
Ну вот и получается, что слишком большой перерыв во времени, чтобы...
Поэтому, скорее всего, не айсберг, а все-таки, скорее всего, мираж при определенных каких-то климатических, погодных, небесных условиях. Ну и потом 901 год и 902, они же плавали, и схемы, и доплывали как можно севернее. Земли нигде не было видно.
А как же эти признаки биологические про птиц, которые туда улетают, этому-то объяснение было найдено?
По-моему, так все это осталось на бумаге. Хотя вот Георгий Обручев писал в 1935 году, что пролет птиц через Ледовитый океан, севернее Новосибирских островов и острова Бенета, который подтверждается наблюдениями как местных жителей, так и многих путешественников, это вот так один из фактов существования земли Санникова. Кстати же, Обручев писал, что можем предполагать, в Ледовитом океане к северу от Котельного и Бенета среди льдов расположен большой остров или целый архипелаг, примерно между 78 и 80 градусом северной широты и 140-м и 150 градусов восточной долготы. Вообще, я вам хочу сказать, что земля Санникова была показана на государственных картах. Это карта Азиатской России 1919 года, и там на 78 градусе северной широты и 130 градусе восточной долготы показана земля Санникова, государственная карта.
То есть уже вот после экспедиции, после
да,
Толя...
но эта карта издана в 1919 году, в 1919, а в нее внесены дополнения после 1894 года. То есть внесли дополнения, а потом поздно издали. Но земля Санникова показана. То есть не только она показана на карте, которая приложена к работе Эдуарда Васильевича Толя, очерк геологии Новосибирских островов, но и на государственной карте тоже.
Но все равно получается, что несмотря на то, что землю Санникова не нашли, польза научная от поиска этой экспедиции оказалась огромной.
Конечно, огромная, да.
Из-за освоения земель.
И очень много научных данных. Это же все было описано впервые. Люди начинали работать с белого листа. Такие коллекции были собраны. Это же здорово. Чем бы хороша, я считаю, наука геология, что материал, собранный 100 лет назад, он не потерял своего научного значения, он будет переопределяться, переизучаться, и он все равно будет источником новых знаний.
С научным сотрудником Государственного геологического музея имени Вернадского Ираидой Стародубцевой беседовали Ольга Орлова и Александр Марков.